Глава восьмая. Судьба Арвиста. Горька судьба клятого одиночки, обреченного мерить все дороги этого мира собственными шагами, не имеющего ни огня, ни угла. Но еще горше доля того, кто, познав одиночество, обрел товарищей и потерял всех в один момент. Оторвавшись от погони, Фес сделал широкую петлю по предгорным лесам, отыскивая правильное направление каким-то диким нечеловеческим чутьем. Он ничего не ел, все припасы остались у гнома и орка, однако совершенно не чувствовал голода. Тело словно бы понимало, что пришла пора показать, на что оно способно. После двух дней блужданий неясыть добрался до места схватки. Следов осталось предостаточно. Наемники, несмотря на свой железный, казалось бы, обычай, не вынесли всех своих, настолько, как видно, страшились этого проклятого места. Осталось немало оружия, и Фес подобрал себе добрый клинок, куда лучше того, что оказался в его руке во время боя. С одного из мертвых снял добрую кольчугу. Нашлась и пара кинжалов, а в брошенных ранцах немного засохшего хлеба и копченого мяса. Фляжки оказались наполнены вином. Нашлись и деньги, немало. Великий грех перед Спасителем – подбирать оставшиеся на смертном поле. Но тут уж не до совести. Да и вещи этим мертвым уже никогда не понадобятся. Фес долго примирялся к арбалетам, но потом все же решил не брать. Тяжело. Разумеется, никаких следов Прада, Сугутора или Атлики. Бессильно оказалось даже волшебство. Они пропали, канули точно брошенные в темную воду камни, даже круги не пошли. Что делает человек, потерявший спутников? Возвращается туда, где, как ему думается, друзья могут ждать его. А таким местом был только Арвист. Сперва это показалось неясыти чистым безумием. Их наверняка ищут на всех углах. Стража предупреждена, наемники лесных кантонов славятся спаянностью и за своих мертвых всегда мстят неотвратимо и свирепо. Так что рассчитывать на ратозейство или попустительство стражников не приходится. Да и хозяин ражего кота, его, Феса, до смерти теперь не забудет. И все-таки он возвращался в Арвист. Нечего было зря тешить себя пустой надеждой. Едва ли орку и гному удалось ускользнуть от инквизиции. Прийти в себя, уврачевать раны, скрыться. Нет, на такое рассчитывать нечего. Их почти наверняка надо искать в городе. И желательно побыстрее, пока всех троих вместе с Атликой не сожгли на медленном огне. Неясыть пробирался на запад, не имея пока и малейшего понятия, как он окажется в Арвисте. Через сточные тоннели хорошо убегать из города, но отнюдь не наоборот. Когда леса остались позади, и внизу под холмом пролегла коричневатая лента широкого тракта, Неясыть остановился. Идти дальше с посохом некроманта. Все равно, что громко кричать. Вот он я, держите меня. Недолго думая, Фес закопал посох под приметным раздвоенным деревом. Если судьба мне улыбнется, я вернусь, посулился он. А если нет? Что ж, лежи тогда здесь, отдыхай, мой верный товарищ. Ты недолго мне служил, но не подвел ни разу. Мысленно простившись с посохом, Фес надел кольчугу под куртку, постарался получше спрятать оружие и бодрой походкой вышел на тракт, выждав момент, когда на дороге никого не оказалось. Без посоха и плаща, с хорошим оружием, он вполне сошел бы за странствующего наемника, продающего свой меч, каких немало хаживало по дорогам и Семиградия, и Империи, и Микампа. Время, когда за оружие должен был браться каждый от мала до велика, спасая себя и род от полного и поголовного истребления, давно прошло. Великие вторжения с востока навсегда остались только в пропитанных кровью и пропавших дымом хрониках. Пришла пора малых войн, когда стало возможно с малой, но хорошо обученной армией творить большие дела. Пришла пора наемников. Неясыть сейчас горько сожалел, что от его былого умения остались лишь жалкие остатки. Он по-прежнему был неплох, по меркам этого мира, но не более чем неплох. И выйти в одиночку против шестерых он бы не дерзнул. В душе человеческой нет места двум настоящим талантам. Кто придумал это жестокое и глупое правило? В эти минуты Фесу как никогда захотелось целиком и полностью стать воином, чтобы жестокая боль отдачи не обращала его в человека, беззащитного в ближнем, самом страшном бою, когда дело доходит до рукопашной. Несмотря на пустой желудок, он шел быстро. Слишком уж живо стояло перед глазами это видение. Гном, привязанный к решетке, под которой уже алеют угли. Чем ближе к Арвесту, тем оживленнее становился тракт. Феса обогнал длинный обоз, запряженный медлительными валами. Его самого обошли несколько всадников в темных плащах, украшенных гербом купеческого города. Последний неожиданно придержал коня, поворачиваясь к неясыте. «В город идешь, воин?» – дружелюбно спросил наездник, высокий и темноусый. По выговору в нем без труда можно было распознать микамца. «Иду, куда дорога ведет», – осторожно ответил Фес. Не следовало с готовностью отвечать на вопросы первого встречного. «Да ты не чинись», – усмехнулся длинноусый. «Ежели тебя дорога в Арвест приведет, не пожалеешь. Город нынче свой собственный полк нанимает, чтобы, значит, не только парни из кантонов его охраняли. А то не ровен час, так что давай, ступай прямо, никуда не сворачивая. В воротах у стражников спроси, как Кардегардию найти, они покажут». «И что?» – осторожно поинтересовался неясыть. «Жалование там какое? Да и что за нужда возникла?» «Жалование славное», — уверил его усатый. «Спросят, кто послал, скажешь Келем усатый. Что, подходящее прозвище?» «Ты вербовщик, почтенный Келем?» — в упор спросил неясыть. Конечно, так говорить не полагалось. Сперва надо было завести разговор на околичностях и только потом осторожными намеками выяснить всю правду. «Да», — кивнул Келем. «А что тут такого? Ты же из настоящих, сразу видно. А для настоящих солдат удачи хороший вербовщик, что мама родная. Мне ж не подпаивать вас, не лгать вам не надо. Сами все знаете. Ну-ка, погоди, сейчас я твою роту угадаю. Коты Хабарта?» «Нет, не похоже. Вид не такой разбойничий», — он снова усмехнулся. Его товарищи придержали коней, ожидая отставшего. «Или весельчаки Арпага?» «Тоже нет, усов не носишь». «Ладно, чего гадать, скажи-ка сам, парень». «Волки Фостера», ни секунды не задумываясь и без тени сомнений, ответил Фес. «Как ты сказал?» – заинтересовался вербовщик. «Волки Фостера? Новая рота никак? Вот только который же это Фостер? Рыжий такой, из Кинта Дальнего? Или Фостер-коротышка? Или же Фостер-святоша?» «Фостер из Араса», – последовал ответ. Неясыть отвечал наугад и уже готовил рассказ о том, кто это новый среди кондотьеров ротный. Но, как ни странно, ничего объяснять не потребовалось. «А, знаю. Молодец, раз сумел до ротного дослужиться. Ишь, новую роту сколотил. А где же остальные, парень? Или следом пожалуют?» «Ага, меня квартирьером выбрали», – продолжал вдохновенно врать Фес. «Ясно. Тогда скажи так. 10 монет в месяц простому воину, 12 стрелку и 15, если что-то еще умеет. Ну а с десятниками и выше по-свойски столкуемся», — усмехнулся вербовщик. «Жратва за счет города, ну да, это уже с Фостером сговариваться будем. А в город ты сходи, обязательно. Только смотри. С ребятами из лесных кантонов не задирайся, а то не ровен час, они парни лихие». Горячо заверив вербовщика, что не применет так и сделать, Фес дождался прощального взмаха рукой. Всадники хлестнули коней. Совсем видно скверные дела у вольного Арвеста, коли вербовщики не брезгают уже и одиноким путником,